Доброе утро. Мы читаем книгу Шамати, статья Мем Алев, 41. Что такое малое и большое состояние в вере? В большой книге находится на странице 69 или на 121 странице в маленькой книге. Можно задавать вопросы через интернет-сайт kabsi.il. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Книга Шамати, статья Мем Алев, 41, на странице 69 в большой книге или 121 в малой. Что такое малое состояние и большое в вере? Вот написано: «Верьте в Творца и Моше раба его». Надо знать, что свята Песаха – их особая сила для того, чтобы удостоиться света веры. Но не надо думать, что свет веры – это вещь малая, потому что малое и большое зависит только от получающих. Потому что тогда, когда человек не работает по пути истины, тогда он думает, что у него есть более чем нужно веры. И той веры, которая у него есть, он может поделиться с несколькими людьми. И тогда они будут это испытать и будут совершенными. У нас есть проблема. Выяснить эти вещи мы можем с помощью языка. Наш язык взят из этого мира. Определения, понятия, слова, все связаны с ощущениями, с нашим воодушевлением от того, что происходит в этом мире. Из неживого, растительного, животного и человека в этом мире. Мы так растем. И в соответствии с этим мы так думаем. Это уже так на нас воспринимается, так впитано. В нашем мозге образуется такой лексикон, такой словарь, когда в соответствии с каждым словом у нас есть образ, определение, ассоциация, ощущение. И мы так действуем. И очень тяжело, когда я так уже приучил себя, это уже моя природа, мое естество, я человек взрослый, зрелый, скажем, мне 20, 30, 40 лет или больше, начать придавать все тем словам или звукам у себя в мозгу другие определения, отличные и даже странные, потому что я их не чувствую. То, что они существуют, эти определения. И если бы я попал в другой мир и видел бы, что человек — это вот это, а стакан — это вот это, стол — это вот это, и у всего, то я бы получал впечатление от того, что там происходит, и понимал бы, что в том мире те слова, к которым я привычен и которыми я пользуюсь, у них образы или мои реакции совсем иные. Но если я не вижу и должен каждый раз представлять себе под этими знакомыми словами образы, определения, реакции, мои ощущения совсем другие, против того, к чему я привычен, и то, что я сейчас чувствую все еще, это вещь невозможная. Но это то, что каббалисты говорят нам, что мы должны стараться делать. Мы должны подняться от нашего ощущения в нашем мире, который называется ветвями, высший мир, где там те же самые реакции, определения, образы, которые взяты из этого мира, которые мы видим и который наклеивается на каждый предмет, на каждый объект, на каждое действие, на цвет, звук. Какое название? Как такая наклейка? Мы должны подняться к силам, которые создают нам в этом мире все эти явления, знакомые нам. И эти силы мы должны называть теми же названиями, которые называются здесь в ветвях. Очень тяжело. Очень тяжело. Я говорю, что это невозможно. Только постепенно, когда человек учится, участвует в группе, то светит на него окружающий свет, особый свет, свет, возвращающий к источнику, чудодейственный свет. И тогда он начинает угадывать, есть у него больше или меньше отклика на то, что называется от той силы, которая держит это слово, держит этот предмет, объект в этом мире. И это сила, которая создает. И поэтому вся наша работа в учебе, то, что называется, сосредотачивается на том, чтобы прикладывать усилия на языке ветвей, проникать за слова и чувствовать, или стараться чувствовать, конечно же, это не зависит от нас, но стараться чувствовать внутреннее содержание силы, та сила, которая стоит за словом, как и здесь. Написано: «Верьте в Творца и в Моше его вора». И надо знать, что свята Песаха, особая их сила, удостоится света веры. Говорит что-то такое, я даже не знаю что. Объяснить. Человек находится как обычно. Ведь говорится об выходе из Египта. И Египта называется то, что человек погряз в свое эго. Как мы? Мы в этом мире. Процесс, который проходит в Египте, это процесс познания зла. И чувствует, что каждое его состояние плохое именно из-за его эго. И его эгоистический характер заключается в том, что всегда будет думать о себе и не может перестать. И в этом, в принципе, причина тому, что его жизнь вот такая, что он, в принципе, все время проигрывает и теряет. Жизнь проходит безрезультатно. И тогда он начинает ненавидеть это эго, хочет избавиться от него. Как бы кричит ему: «Дай мне уйти от тебя, из Египта».
А эгоизм не дает, покуда не раскроет Творца, что здесь есть высшая сила, и что Творец играет с ним через фараона. Как сказано: «Иди к фараону», или «Приди к фараону, потому что я отяготил его сердце». С одной стороны, Творец отягощает сердце человека, очерствляет, поднимает его эгоизм, а с другой стороны, пойдем к нему вместе, я тебе помогу. Творец такой двуличный в этом плане. Он хочет показать человеку, что человек должен отключиться, оторваться от фараона. И только таким образом он может слиться с Творцом. Когда человек уже признает это, приходит к осознанию зла, что является первым этапом развития, тогда он чувствует, что ему нужен свет, что он нуждается в свете, чтобы исправил его зло, чтобы позволил ему оторваться от него, убежать из Египта. И этот свет называется светом Песах. Пасах перескочил. Когда человек переходит из состояния ради себя в состояние ради отдачи. И тогда, когда он приходит к своему новому свойству отдачи, это называется, что он обрел веру. Свойство веры. Когда раскрывается ему Творец, и раскрытие Творца дает ему силы, что он может каждый раз подниматься вверх над своим эго и использовать все свое эго на отдачу, а не ради себя. И это называется, что он вышел из Египта, что он находится в состоянии веры выше знания. Вера — сила отдачи, которая управляет его эгоизмом и может направить весь его эгоизм на отдачу. Давайте прочитаем этот отрывок еще раз. Вот написано: «И уверуют Творца и в Моше раба его». Мы должны знать, что свет Песах в силах дать человеку свет веры. Но не надо думать, что свет веры — это вещь малая, потому что малое и большое состояние зависят только от получающих. Потому что в то время, когда человек не работает, не идет по истинному пути, тогда он думает, что у него есть слишком много веры. И той меры веры, что есть у него, он мог бы поделиться с несколькими людьми, которые тогда стали бы такими же богобоязненными и совершенными, как и он. Но тот, кто хочет служить Творцу истинным, по истинному пути, и каждый раз проверяет себя, готов ли он работать с полной отдачей и всем сердцем, то есть над всеми его желаниями он хочет обрести силу отдачи, силу веры, тогда это называется, что есть у него совершенная вера, когда все его желания, какими бы они ни были, какого бы характера они ни были, все 613 видов желаний, что есть в человеке, он их всех исправляет на отдачу, во всю их высоту. И это значит, что таким образом он исполнил 613 заповедей, выполнил. Природа человека состоит из 613 желаний. Из каждого из них. И эти 613 желаний нам нужно исправить с намерения на себя на намерение на отдачу. Исправлением каждое из исправлений этих желаний, характера каждого из этих 613, у каждого человека в своих пропорциях, индивидуальных, личных. И в этих 613 желаниях, которые мы исправляем, мы имеем 125 ступеней исправления. Маленькая порция, потом еще больше, и все больше, и всего их таких порций или ступеней 125 доз. И мы на каждой ступени все больше и больше исправляем наши 613 желаний на все больше, больше, большей высоте. Каждая ступень — это 613 и их 125. Когда человек приходит к окончательному исправлению всех этих ступеней, то есть всех своих желаний, чтобы они были обращены на отдачу, это называется, что человек обрел полную веру. То есть сила отдачи в нем властвует над всеми его желаниями во всю их высоту, во всю их силу. И тогда человек готов трудиться с полной отдачей всем сердцем. Это значит, всем сердцем, то есть сердце человека, это и есть сумма этих 613 желаний. И тогда он видит, что всегда не достает ему веры. То есть он всегда чувствует дефицит с этой точки зрения. И тогда, и только тогда, когда есть у него вера, тогда он может почувствовать, что он сидит перед царем. Человек, который трудится ради себя, ему всегда открывают еще одну ступень, которую ему нужно исправить, еще одну прослойку этих 613. Если он их исправляет посредством труда, учебы, распространения, приходит к нему окружающий свет, исправляет эту прослойку, и он чувствует себя, что находится в чертогах Творца. Потому что на этом этапе он начинает чувствовать себя совершенным, и тут же открывается ему новая прослойка, более толстая этих желаний 613, которые он снова должен исправить на намерение отдачи и так далее. Как раз после того, как он преодолевает предыдущий авьют и обретает свет веры и раскрывает Творца, и вроде бы все замечательно, он находится в слиянии с ним, в связи, вдруг, бум, он падает на авьют следующей ступени, все от него скрыто, все плохо, все эгоистично, затемнено, и снова нужно пробуждаться, исправлять это на отдачу. И так много раз. Каждая ступень, несмотря на то, что мы всего считаем 125 ступеней, каждая из них делится еще на частные доли, потому что очень трудно взять большой авиют, большую толщину неисправленного желания и его исправить. Поэтому таков наш путь. И во время подготовки, в состоянии, в котором мы находимся, прежде чем мы входим в эти ступени, духовная природа, исправление зла, открытие большего зла, опять его исправление, и весь этот процесс, каждый раз эти состояния меняются в нас, и так оно и происходит. Да, пожалуйста. И в то время, когда чувствует величие царя, он может открыть любовь с двух сторон, с хорошей и со стороны строгого суда. Поэтому человек, который требует правды, нуждается в свете веры. И такой человек, который слышит или видит, какое свойство требуется, чтобы получить свет веры, он рад, будто нашел огромное сокровище. Например, если бы мы знали, что каким-то действием, как-то мы можем обрести этот свет веры, эту силу отдачи, чтобы она властвовала над нами, над нашим эгоизмом, и тогда сразу открывается мне духовный мир, и сразу чувствую Творца, конечно, это было бы очень ценным для нас. Это ключ, это средство проникновения в высший мир. Поэтому мы должны слушать, читать, что пишут каббалисты, где они точно советуют нам искать это средство, которое дает нам свет веры, потому что большего у нас нет, кроме как это исправление. Вместо намерения получения было бы намерение отдачи. И это приходит к нам с помощью света. Мы здесь ничего не можем сделать. Мы можем только сделать так, чтобы этот свет на нас подействовал. Но результат действия этого света... Человек чувствует, как будто это вот так вот снизошло на него, и все. Пробуждается внутри себя И вот так вот это получается. Спасение Творца происходит мгновенно. За мгновение. Я приложил усилия, и вдруг я нашел. Поэтому те, кто требует правды, то в праздник Песах, когда светит свет веры, они читают в недельной главе и поверили в Творца и в раба его Моше. И тогда именно то время, когда можно этого удостоиться. То есть, нужно верить в Моше, потому что в его Тора, то есть Гра, то есть в указании Его, в учении, мы можем прийти к свету веры, и тогда, уверуя Творца, это значит, вы сможете отдавать Творцу точно так же, как Он отдает вам, и тогда придете к слиянию с Ним. Вы нашли что-нибудь из источников? Да, пожалуйста. У нас было несколько вопросов. Что случилось? Да. У нас было несколько вопросов из Канады, США и из Израиля. Первый вопрос. Как это может быть? Как может быть такое состояние, что человек, раскрывающий Творца, думает, что у него есть слишком, что у него есть так много веры, что мог бы поделиться с ней другими, чтобы почувствовали себя такими же богобоязненными и совершенными, как он? Если это значит, что человек не находится в правильном определении веры. Я верю. Слышал, да? Видел? Что у него вера? Я не знаю. Я верю, что человек... Я верю, что Творец существует. Что это? Что значит «я верю»? Что такое вера? Есть книга Хазон Иш, которая называется «Вера и уверенность». И начинается она так. Вера – это тонкая склонность тонкой души. Это очень такое тонкое предложение. Тонкое намерение тонкой души. Что это значит? К ней приходит такой внутренней тенденции, склонностью из точки в сердце, из тонкой души, которая ищет Божественное, ищет Творца, и этим, этой тонкой склонностью к Божественному, когда очищается душа, тогда приходит в нее свет. И когда мне рассказывают, что Творец существует, это не вера. Это вера, но это вера того человека, который мне об этом говорит. Он может мне рассказать о том, что выпустили новый автомобиль, или там еще что-нибудь, или Творца, или что он нашел Творца. Я верю этим в человека, и это не называется верой Творца. Я верю в того человека, который мне это говорит. А вера в Творца, это значит, что я своей отдачей, которую я обретаю, свойство отдачи, я раскрываю его в соответствии с законом уравнения свойств, и я чувствую его. То есть, мера веры отмеряется мерой ощущения Творца. То есть, наоборот, в этом мире я закрываю глаза, и я верю. Я иду за тобой слепо, и я тебе верю. Да, человеку ты таким образом можешь верить. Ну а в Творца это как? То есть, относительно Творца, когда ты идешь за Ним закрытыми глазами, это значит, что ты обрел то же свойство, и тогда ты идешь за Ним. А не обретая свойство отдачи, как ты можешь идти за Ним? Как ты можешь следовать за Ним? У тебя нет для этого келим. Поэтому сила веры – это сила отдачи, сила любви к ближнему. Это и есть сила веры. Поэтому мы видим, что мир ошибочно, что он ошибается в главном. Он неправильно интерпретирует самые базисные термины. И поэтому эта ошибка, она осложняет всю нашу жизнь. Она нас... мы спотыкаемся об нее. Поэтому если бы мы понимали, что мы не находимся в состоянии веры, что мы не делаем правильные действия, что мы только делаем их руками, ногами и ртом, но не в сердце, не в правильных намерениях, тогда мы беспокоились бы об этом.
А так мы истолковываем веру, выполнение заповедей, Тору, материальным образом. Тора – это книга. Это не свет, возвращающий к источнику, не высший свет, который я должен продолжить на себя сам, чтобы исправил меня. Когда исправляет меня? Когда я говорил о злое начале, сотворил злое начало и сотворил Тору в качестве приправы. Если я не раскрываю в себе зла, то нет у меня тяги раскрыть этот свет, который называется Торой. Тогда у меня нет связи с Торой. Связь с Торой именно через злое начало. Таким образом, что человек злодей, грешник, тогда он чувствует потребность в Торе. Мы видим, проходит Египет, включают в себя весь фараон на огромное эго, и тогда становятся достойными для получения Торы. Когда хотят подняться над этим эго, а если нет эго, тогда не над чем подниматься. Над чем? Все еще не могут получить Тору. Как объясняют нам каббалисты, почему наши праотцы не получили Тору? В силу своей чистоты. Они были чисты. У них не было еще пока вопросов этих 613 желаний, которые надо было бы исправить ради отдачи. Поэтому ни Тора, ни эго, ни заповеди. Мы это изучаем, что это в соответствии с общим парцуфом Нешама, это Келим Хабад, с авиютом Шораш, с нулевым авиютом, корневым. Ученик из Израиля спрашивает, какое зло раскрывается после экрана? Что это за зло? После Махсома раскрывается зло гораздо больше, чем до Махсома. Потому что после Махсома раскрывается зло, которое стоит против Творца. Как раскрывается Творец, так, соответственно, сопоставимо с ним, раскрывается зло в человеке, которое сбивает человека против Творца. Это называется «одно против другого создал Творец». После Махсома мы находимся между двумя системами – нечистой и святой. И человек находится между ними. Что значит «между ними»? Они обе существуют внутри человека. Не то, что я вижу с одной стороны, ага, обия нечистые, а тут обия святости. Ого. И я так, как бы между двумя башнями. Две эти башни находятся во мне, и я работаю. И тогда я пользуюсь ими обеими. Это два ангела, который приводит меня к исправлению. Вот вы сказали, а в статье написано, что бывает, что праздничные даты в Песахе. Какая разница между духовными состояниями Песаха и как это вообще связано, скажем, с календарем или то, что написано в Торе? В материальном у нас есть проекция материальная из духовного. То есть все, что у нас есть в духовном мире. В силах. В материалах это у нас в предметах, в действиях. В действии. Не более того. Силы находятся наверху, а материал находится внизу. В этом отличие духовного мира от материального. В материальном мире может быть ребенок, который учился, выполняет у тебя все законы. Песах, Шаббат, кошерность, все вещи. Это все знаки. Знаки того, что мы должны выполнять в духовном мире. Что значит в духовном мире? То есть в наших желаниях. Наши желания, если они с намерением в собственных интересах, называются материальным. Если наше желание, которое мы исправляем на служение ближнему или Творцу, это то же самое. Потому что то, что находится вне меня, мне неинтересно. Товарищ ли это или Творец, я их не чувствую. Но если я исправляю себя в том, чтобы чувствовать их, и делать им на благо. Это называется духовным. То есть отличие материального от духовного в намерении человека или ради себя, внутрь себя или за пределы себя. вовне. Вот это изменение, это инверсия, вот этот переворот, переворот, то, что мы должны произвести, производится только светом, потому что свет, который сотворил нас, свет, который создал нам желание ради получения, способен преобразовать ее на отдачу. Произвести от намерения ради получения на каждое желание 613 желаний на отдачу называется исполнением заповеди. Потому что это указание от Творца, заповедь от Творца, чтобы мы превратили себя от того, чтобы быть противоположными Ему, на то, чтобы стать похожими, подобными Ему. Для этого мне нужен высший свет, чтобы раскрылся. И этот свет называется Торой. Ты видишь, наше желание в эгоистической форме обратить их в те самые желания. Они остаются теми же самыми, только с альтруистическим намерением. Это называется заповедями. В нашем мире мы не видим связи между тем, что мы делаем руками, ногами, языком выполняя материальные заповеди, на выполнение духовных заповедей, которые человек исполняет с помощью света, возвращающего к источнику. Это что-то другое. Как я могу вызвать этот свет на себя? Говорят, есть только единственное средство — изучение Каббалы. Говорит нам Бааль Сулам в пункте 155 в предисловии к Тас, то, что во время изучения Каббалы только приходит к человеку свечение свыше, и оно исправляет его ради себя на благо ближнего. Нет иного средства. Почему мы не пользовались этим на протяжении всех поколений? Потому что наше желание было недостаточно, мало. В нашем поколении раскрывается наше эгоистическое желание во всей его силе. И главное, глобальным образом, в том, что мы связаны друг с другом. Это на самом деле то желание, которое нужно исправлять. Потому что исправляем желание с того, чтобы ради себя на благо ближнему. Ближнему. Эта вещь не была раскрыта в предыдущих поколениях. Бааль Сулам пишет в 1920-30 году, что мир стал как одна семья. И поэтому мы должны произвести общее исправление, и наука Каббала должна открыться. Если бы мир не пришел к этому, то есть если бы наше эго не раскрылось тем, что хотим править всем миром, хотят поглотить весь мир, использовать, эксплуатировать весь мир с одной стороны, с другой стороны не раскрыли бы, что мы связаны друг с другом этой глобализацией, как в маленькой деревне. И если бы не раскрылось это состояние, раз уж оно раскрылось, то нужно, а то и не надо было использовать науку Каббала. Зачем? Если эго все еще окончательно не выросло. Но именно потому, что оно выросло до такого уровня, и у каждого оно стало большим, то каждый раскрывает, что он связан с другими. Я обнаруживаю, что я связан с другими. Это я. Я связан со всеми, как с телом, с организмом, со всеми частями, со всеми остальными душами я связан. Это первое. То есть есть связь. Эта связь, хочу я этого или не хочу, нет у меня выбора. Как мы сейчас обнаруживаем на собственной шкуре с этим финансовым кризисом. Это первое. А второе, то, что я ненавижу всех. Я эгоист. И я не хочу относиться к ним, иначе как только использовать весь мир, даже для самого маленького своего блага. И мне не важно, пусть все горит. Две эти вещи не были раскрыты прежде. раньше, прежде нашего времени. Поэтому каббалисты сами скрывали науку Каббала. Не раскрывали ее, не рекламировали. Должны были ждать, пока эго не станет подходящим для исправления. И в наше время, когда это открылось, а в наше время это 100 лет назад, а по правде говоря, это началось со времени Арии, 500 лет назад. Но это началось только для малых частей мира. Но с тех пор и... Поэтому это привело и к развитию науки, технологии, производства и так далее. Потому что человек вышел из своей деревни, начал перемещаться в город, стал работать на предприятиях, мануфактурах. Это все совсем ничего другого, как только связать людей, соединить их и начать образовывать из них единый организм. Одно целое. И поэтому мы находимся в состоянии, когда наше эго уже готово, достойно для исправления. И только сейчас раскрыть причину кризиса, то, что это наше эго, которое выросло, и ничего другое. И не что-то там, кто-то там виноват в банках или еще где-то там. Нет. И это не эго каких-то там капиталистов или каких-то финансистов, экономистов. Это общее эго человечества. Просто в них мы это видим прежде, в финансовых системах. Потому что они являются самой сильной связью между нами пока что. Я получаю товар со всего мира и пользуюсь всем миром. И говорят, человек через 5 людей может узнать весь мир. Ну, вы знаете, да, это такое. То есть мы связаны друг с другом. Все уже. Эта система раскрылась. И эта система разбита во время Адама Ришона. Эта система, которая называется Адам Ришон, была система другая. Прежде всего, Адам Ришон. Полный, целый. А это Адам Ришон разбитый. И нам нужно исправить. В чем отличие? Отличие только в отношениях между нами. Адам Ришон разбитый. Это значит, что у нас есть ненависть к ближнему. Все находятся в состоянии ради получения. А здесь, там, где он целый, все в отдаче. Средство прийти отсюда сюда, из этого состояния к тому, с помощью света, окружающего света, то, что у нас называется возвращающего к источнику, возвращающего нас к добру. Как это делать? Только с помощью учебы, Каббалы. Поэтому она и раскрыта. Если бы не было это состояние готово для нас, то наука Каббалы не должна была быть раскрыта. Каббалисты бы сидели бы тихонечко. Когда я пришел к Рабашу в 79 году, и начал учиться.
Я услышал, что Бааль Сулам говорил, что в 1995 году наука Каббала начнет раскрываться во всей своей силе. На самом деле я смеялся. Ну ладно, там еще 10-20 человек. У скольких еще будет желание учиться? Да, еле-еле. И с кем бы я ни разговаривал, лекции, которые я давал в разных местах, там, в Тель-Авиве, мои первые книги, которые вышли в свет в 1984 году, к году Ташмат, Ташмады, от слова «уничтожить» на иврите, в том году, когда говорили все, что будет, что будет. Что я могу сказать? Я не задумывался. Мир пробуждается, что будет. Бальсулам сказал, так, ну, сказал, ты знаешь. Каббалист, каббалист, кто знает, что будет. Но мы сейчас находимся в том состоянии, когда действительно эгоизм раскрывается глобально, глобальная ненависть. И те люди, которые связаны с этой системой, вот, например, экономисты, они начинают чувствовать, что проблема именно в этом. Только теперь нужно еще привязать это к распространению науки Каббала, как к средству исправления. Они это раскроют постепенно. Еще удар, еще удар. И нам нужно помочь тому, чтобы это происходило не посредством ударов, а посредством понимания. Да. По соотношению цветов и килим. Вы говорили о том, что авиют растет, и это время раскрытия отягощения. Раскрытие, время раскрытия Каббалы не от того, что авиют стал больше, потому что оно будет, потому что авиют будет продолжать расти. Время раскрытия Каббалы, потому что мы достигли определенного порога, того предела, за которым наше желание становится глобальным. Мы обнаружили, что мы связаны друг с другом своим эгоизмом, что мы зависим друг от друга, что каждый из нас влияет на весь мир, и весь мир влияет на каждого из нас. Это значит, что мы пришли к состоянию, когда человек хочет, он того или нет, он скоро раскроет, что он определяет, определяет, куда пойдет весь мир, куда склонится чаша весов. И это такой страх, ты просто не можешь себе представить. Например, не дай Бог, человек лежит, подключенный ко всяким приборам, там, искусственному дыханию. И там и 6 миллиардов человек, у каждого из которых в руках выключатель от приборов вот этого вот жизнеобеспечения. Жизнеобеспечения. Наверху. Наверху ничего нет. С этими ты должен жить. У тебя есть баллон с кислородом, и 7 миллиардов человек, каждый из которых может тебе его перекрыть. И что теперь ты будешь делать? Мы это раскроем. Ты понимаешь, как какой-то дикий страх? Это может с ума сойти. Конечно, это раскрывается постепенно. В той мере, в которой человек может хоть как-то исправить себя, поднять себя над этим. Я хотел бы тогда заострить свой вопрос. Если это идет не по авиюту, то почему? По чистоте килим? Свет входит в килим по мере их ощущения. Но свой авиют они постигли тоже от глобального удара. Авраам, праотец Авраам, обнаружил это в древнем Вавилоне. Тем, что там был раскрыт этот глобальный удар. Только это не было по всему миру, они были в одном определенном месте, узком, маленьком. И между ними раскрылось то, что они зависят друг от друга, и то, что они эгоисты. Эгоистическое желание подскочило. Они хотели, это описывается, будто они хотели построить башню до небес. Это говорит, с одной стороны, о силе желания, а с другой стороны, ненависть, раскрывшаяся между ними, когда они перестали понимать друг друга. То, что называется языки. И они были в том же состоянии, в котором находимся мы. И тогда Авраам раскрыл, что здесь мы должны прийти к любви к ближнему. Другого выхода нет. Иначе все мы умрем. И поэтому те, кто пошли за ним по этой системе, стали каббалистами. И из них потом произошел народ Израиля, из группы его учеников. Остальные нашли способ разбежаться. Если мы разбегаемся, мы ломаем этот глобализм, мы не зависим друг от друга, не связаны друг с другом, и все успокаивается. у меня там будет своя ферма, у тебя там будет еще какое-нибудь поселение. И так они разбежались. То есть они нейтрализовали момент глобализации. А сегодня мы не способны это сделать. Сегодня уже все. Это то, что сказали каббалисты. И это то, что сказано в Зоре, что в 1995 году и дальше пришло человечество к этому новому этапу. Книга Зор должна раскрыться, и наука Каббала раскроется, с помощью которой мы должны исправить эту ситуацию. Рамбам говорит, что все остальные науки, они прислуживают Каббале. Сегодня экономический кризис, и все эти умники не знают, что делать. Может ли Каббала занять место этой науки? Может ли это быть так? Да, я вижу это в будущем. В настоящем не так уж, но они уже готовы слушать. Ученые готовы слушать о Каббале и уже начинают понимать, что это не мистика и не какие-то там чудодейственные свойства, амулеты, что это наука, что это мудрость, что это корень всех наук. Потому что она говорит о физике духовного мира, из которой мы можем познать все, что выходит оттуда, и как оно облачается в материю, в материальном мире. И они начинают как-то в чем-то с этим соглашаться, потому что кризис в науке уже присутствует давно. Мы далеки от этого, мы не видим и не понимаем, что такое кризис науки. Но наука уже давно перестала быть таковой, она не развивается. Она развивается только в технологии произвести такие вещи или другие, но настоящих открытий, открытий как бы новых аспектов реальности, такого уже давно не было. Может быть, уже 30 или 40 лет. Мы пришли к концу. Все остальные раскрытия будут только в... Скажем так, в синтезе, в связи между наукой Каббала и земной наукой. Да? Мы говорили о вере и отдаче. Вопрос такой. Если реальность выглядит ненастоящей, есть такое ощущение, что нет ничего настоящего в материальном мире. Но вместе с этим есть какая-то вера или невера в высшую силу. Как можно найти место для отдачи, если нет ничего реального в тот момент? Кому я отдаю? Кого я наслаждаю? Отдача в душе. А на материальном уровне человек вообще не может почувствовать отдачу. Я тебе скажу. Садись. Ты говоришь о состояниях, в которых человек находится запутанным в этом мире, как младенец, который вдруг начинает учить новый подход к этой реальности. Это происходит с учениками, которые начинают учить науку Каббала, потому что вдруг раскрывается им какое-то новое пространство, очень большое, и они не знают, как относиться к нему, они не знают, как связать эти два мира вместе. И все это происходит. Я тебе скажу, когда я учился в университете, даже когда я учил теорию относительности Эйнштейна, да, это относительность Эйнштейна, я помню, прошло... Мы задавали об этом вопросы. Мы спрашивали наших учителей, и они говорили, что со всеми студентами происходит одно и то же. Похоже на то, что я вижу здесь. Там же тоже речь идет о чем-то, что находится выше времени, движения и места. И там человек тоже путается. Он не понимает, как это происходит. Он не может выйти из своего трехмерного пространства. Он не может проверить он не может воспринимать ничего, что находится перед ним, кроме как в своем обычном восприятии реальности. И когда он начинает учить восприятие реальности по Эйнштейну, а потом Ю Эверетт и другими более продвинутыми системами, научными, он действительно запутывается на несколько месяцев, а потом это проходит. Потому что в нем начинают выстраиваться новые килим для нового восприятия. Это как ребенок относительно взрослого. Но это как здесь, в материальном мире, с теорией относительности Эйнштейна. Но здесь, когда мы начинаем учить науку Каббала, мы натыкаемся на еще большую сложность, потому что здесь мы должны развить не материальный разум немного больше, чем у нас был до этого, а мы должны развить новые кли для восприятия реальности, душу, которая у нас изначально находится в состоянии точки в сердце, такая капелька, точечка, этот датчик еще не развит, его надо развить. Как новорожденный, ты должен говорить с ним, ты должен ставить ему музыку, он должен слышать разные вещи, только для того, чтобы развить у него орган слуха. Настолько, насколько он должен все это услышать. И каждый раз это расширяет спектр его слуха, и входит ему в память, и он уже имеет некоторую слуховую память. И так же происходит в духовном мире. Ты должен развивать этот орган чувств. Он находится у тебя в состоянии точки. И поэтому в его раскрытии здесь, покуда ты не обретаешь в какой-то минимальной хотя бы общей мере первые его 10 сферот, ты чувствуешь себя запутанным. И это нормально, это естественно. Все, что находится над моей ступенью, которую я знаю, понимаю и готов воспринять ее, облачиться в нее своим зрением, своим видением, своим разумом, все, что выходит за пределы этого, меня путает. Поэтому нужно приучить себя к постоянному развитию. Мы знаем, что это так, это путь развития, так что не страшно. Мы это видели с каждым, и у тебя это тоже пройдет. Рав, у меня вопрос. Мы находимся в состоянии глобализации, мы понимаем потребность в объединении, мы также чувствуем, мы больше чувствуем или меньше чувствуем страдания. Но в статье поручительства Бальслам пишет, что пока желания каждого не осуществятся, он не сможет стремиться к поручительству. Как можно объяснить это противоречие? С одной стороны, должны наполнить желание всех, дефицит, а иначе мы не придем к арвуту. Как мы придем к арвуту тогда? Решение простое. Просто понять это решение, согласиться с ним, захотеть, чтобы оно осуществилось, признать его как наилучший вариант. Именно в этом проблема. Как мы сделаем этот внутренний переворот и согласимся с этим? Если мы хотим жить в хорошем состоянии, у нас замечательное решение. Сейчас говорят проблему в том, что в банках нет денег. Например, скажем, что удар именно в этом. Они все раздули. Если каждый возьмет то, что якобы записано у него на счету, то ничего там не будет. Например, наша группа сидит здесь, например, 250 человек. Мы сейчас все пойдем в банк и потребуем. Банк скажет: да, записано, но нет у меня. Чудно, да? Нету. Правительство может сказать: нет, 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 мы тебе поможем. Оно тебе напечатает, запустит машинку, напечатает еще несколько бумажек и получишь. Но ты придешь в магазин, и в магазин тебе скажут: стоп, вместо 10 шекелей это уже стоит 30. как ты, точно так же, или ты получишь меньше из банка, или заплатишь больше в магазине. То же самое. Что делать?
Да и этим ты не выйдешь из проблемы, потому что на пути мы видим еще большие проблемы. И до войн, и голода, и экологических ударов, и так далее. Решение простое. Войти в равновесие с природой. Закон системы, вот этот закон, этой, очень простой. Каждый должен получить необходимый ему минимум, и каждый должен сделать максимум на благо системы. Это закон живой, здоровой системы. Так действует наш организм. Это все. Каждый должен получить столько, сколько нужно на жизнь. Минимум это не значит, что ты прямо будешь жить впроголодь. Минимум означает это то, что получаешь столько, что ему больше уже и не нужно. Потому что вся его забота будет уже о целостности всей системы. Как мы говорили, а вот с кислородной трубкой, шлангом, тогда мы будем жить в мире бесконечности, если захотим. Это духовный закон, чистый, высокий, в соответствии с которым Творец хочет, чтобы мы функционировали. Потому что минимум нам нужен, потому что мы люди. И мы нуждаемся в этом минимуме. И были готовы даже отказаться от этого. Но максимум называется отдачей. Закон отдачи, к которому мы должны прийти. И пока мы не поймем это из систем экономических, или безопасности, или общий голод, или эпидемии разного типа, или климат. Пока мы не поймем это, эти 10 ударов, эти 10, это как раз соответствует 10 египетским казням. Они придут нам и будут учить нас по-разному. Но в общем, согласиться. Согласиться с этим условием. Потому что это условие вот этой системы целого, целостного. Адам решен. Связи между душами. И тогда все чувствуют себя в бесконечности. Но если так, то мы видим здесь проблему психологическую. Как я получаю мало. То есть сколько мне надо? То есть живем нормальной, обычной жизнью. Но весь излишек, давай оставим в банке. Каждый, скажем, получит, ну, 10 тысяч шекелей. Не больше. Все остальное, что у нас есть, оставь. На благо общества. И тогда ты убережешься от ударов, проблем. Ты начинаешь чувствовать, что природа начинает относиться к тебе по-доброму. Потому что ты входишь в нее в равновесие. Мы не говорим о социализме или коммуне. Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, что это закон равновесия с Творцом. И с помощью этого ты приходишь к раскрытию глаз, к познанию Творца. Это шанс. И мир придет, ты видишь. Начались удары. Уже все экономисты говорят о том, что не хватает между нами хороших отношений. Доверия. Смотри, эти начинают говорить. Простой человек этого пока еще не знает. Он, может быть, поймет это через, скажем, через голод, если что-то будет не хватать в холодильнике или в кармане. Но те-то уже чувствуют. Могу спросить по-русски? Я сожалею. Ну, переведут тебя.
Я хочу спросить, вопрос он меня измучил в последнее время.
Чтобы кто-то переводил сразу.
что мы видим, да. Происходящее в мире в последнее время, ясно показывает всю важность занятий наукой Каббала. Наряду с этим есть много вещей, которые появляются в мире, и они фиксируются, и объяснения они не находят ни у ученых.
לעומת זאת יש הרבה דברים בעולם שלא מקבלים הסבר לא ממדענים, לא מאף אחד.
Я хочу спросить, почему в последнее время появляется так много вещей необъяснимых наукой, которая фиксируется пленкой, всевозможными носителями?
השאלה למה בזמן האחרון מתגלים כל כך הרבה דברים שלא ניתנים להסבר על ידי המדענים ובכלל?
Я не спрашиваю ни за красные нитки, ни за карты.
Я
не спрашиваю за НЛО.
Есть вещи,
отмахнуться от которых невозможно, они
реально существуют. Я вас очень прошу ответить за этот вопрос.
Да, в соответствии с наукой, а не красными нитками или святой водой, или какими-то там инопланетянами. Пока это еще не выходит за рамки фантазии и научной фантастики. Мы говорим о явлениях, которые раскрываются в науке. В науке, в научных исследованиях и в этих явлениях разных, которые открываются в последнее время, мы эти явления не можем объяснить. Как наука Каббала это все объясняет. В соответствии с наукой Каббала нет отличия между духовным миром и материальным. Нет различия. Это все единая реальность. То, что я делю ее, насколько я вижу и насколько я не вижу, то эта реальность делится в моих глазах как раскрытая и скрытая. Ну, скажем, я сейчас вижу, ну вот, сняв очки, ну, до определенного расстояние. Это открытое, а все остальное скрытое. Так ведь? Приходит ко мне какая-то особая сила, что-то такое, или наука. Создала, изобрела очки, я одел очки. Ого! То, что было скрыто, раскрылось. То есть все зависит от восприятия человека, только относительно человека. В последнее время наше эго стало и большое, и также сложное, как мы говорили. Оно стало включать в себя всех остальных душ, всех остальных людей. И поэтому мы раскрываем явления, которые являются явлениями, относящимися пограничными или уже относительно духовного мира. Потому что духовное раскрывается на связях между людьми. Раскрывается между нами сейчас связь между людьми, но эта связь сейчас пока еще дефектная, дефективная, нехорошая. Получается, что разные явления, близкие к этому миру, раскрываются. Но объяснение мы в нашем разуме, который пока еще материальное, мы не можем найти, мы не можем объяснить. И скоро, когда люди начнут все больше заниматься вопросами восприятия реальности в соответствии с наукой Каббала, то тогда они найдут этому объяснение. Но снова, не видеть реальность как духовный мир где-то там, а материальный здесь. Все относительно келим моим, все относительно человека. Я изменяю свое восприятие, расширяю, я раскрываю духовный мир. Нет проблем. Находится здесь. Только я его не воспринимаю. Не хватает мне очков. Или келим, инструментарий, то, что у нас называется. Давайте перейдем, если уж так, ко второй части урока. Вторая часть урока — книга «Талмуд Эсер Сферот».